Позвольте вам представить нашего гостя, военный эксперт, аналитик Олег Жданов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте. Здравствуйте,
Олег. Давайте сразу о горячем, о любимом, да? Да. За последние сутки Владимир Владимирович Путин преподнес еще один сюрприз, который сейчас стали все резво обсуждать. Действительно ли уж он из Сирии? Насколько он ушел? И когда вернется? И что
если
за этим последует?
Если он правда оттуда уйдет, то куда?
То куда? Да, вот этот вопрос украинцев волнует
сейчас. Давайте начнем с конца. Если Российская Федерация выведет свои войска из Сирии, то она уйдет в никуда.
То есть она не в Донбасс уйдет, не на Донбасс?
Нет, я имею в виду в геополитическом плане. В военном плане, да, если вывод группировки состоится, то, естественно, самые боеспособные части, которые прошли горнило боевых действий, будут направлены в горячие точки. Горячая точка у нас сегодня, это, мы понимаем, оккупированная территория Донецкой и Луганской областей. Поэтому в случае выхода войск из Сирии, то... Соответственно, мы их увидим в ближайшее время, мы их увидим на Донбассе. Как они будут там применены, это уже будет вопрос обстоятельств местных. Либо они будут участвовать в обстрелах, либо обстрелы, вот как сейчас наблюдается, затишье обстрелов, связанное, я предполагаю, с работой парламентской сессии нашей Рады. Вот, потому что Россия ожидает от нас политических решений, и в зависимости от эффективности работы нашего парламента в плане принятия решений, предложенных российским планом по урегулированию минских договоренностей, в зависимости от этого будет увеличиваться либо уменьшаться количество обстрелов на линии соприкосновения.
Вернемся в Сирию. Вы сказали, что в военном плане, а в геополитическом в никуда, сказали вы. Что вы имели в виду?
Ну, смотрите, Путин был, не хотел, по большому счету, заходить в Сирию. Почему? Потому что ему было достаточно там участия ИГИЛа. Мы понимаем, что это организация, которая создавалась по образу и подобию Аль-Каиды, и создавалась она российской, спецслужбами Российской Федерации. Вербовка боевиков, продажи проходила в самом городе Москве, в местах компактного проживания гастарбайтеров с Кавказа или с Востока. Вот. Поэтому, когда ситуация осложнилась, и туда начали вмешиваться другие силы в плане Турции, то, естественно, президент России принял решение ввести туда свои войска. Когда он понял, что положение Асада становится критическим, и ИГИЛом его не спасти, то, соответственно, туда вошел контингент. Сначала авиационная группа, это не принесло результата, значит, вошла сухопутная группировка, которая начала пытаться изменить ход военных действий. Мы помним, первое наступление на Алеппо сразу же было предпринято, оно было неудачным. Потом группировка усилилась сухопутными войсками, в том числе и бронетехникой. И было предпринято второе наступление на Алеппо, которое тоже оказалось неудачным. И на сегодняшний день он поднял ставки или градус конфликта до такого состояния, что сейчас арабские страны договорились даже с Израилем, что как бы само по себе... нонсенс, да, для понимая отношения иудеев и мусульман, вот, но они договорились о координации действий. Они создали 150-тысячную группировку на территории Турции, она сейчас находится, поперегоняли самолеты, создали ударную авиационную группу. Они готовы просто катком проехаться по Сирии для того, чтобы зачистить Башара Асада вместе с его войсками и разрулить, наконец-то, вот этот сирийский конфликт. И в такой вот ситуации, когда есть разъяренный бульдог, который готов сорваться с поводка, Владимир Владимирович делает широкий жест миротворца и говорит, что «а мы уходим». И теперь главная роль переходит мяч на поле Соединенных Штатов Америки. И им теперь для того, чтобы вернуть ситуацию в исходное состояние, а мы наблюдали в течение вот последнего года, мы все время наблюдаем, что США держит баланс вяло текущего военного конфликта низкой интенсивности. То есть этот узел не разрубывается Соединенными Штатами. Они не заинтересованы закончить его там за неделю, за месяц или за два. Им надо еще как минимум года два, а может быть даже и три, чтобы...
Ну, боюсь, это... тут можно с Донбассом параллели проводить же.
Абсолютно. Ну, вы понимаете, штампы, вот чем как бы для нас хорошо, тем, что в Российской Федерации нету каких-то таких инноваций или нестандартных ходов. То есть, если есть стратегия, есть штамп, который просто совершенствуется, начиная еще с Приднестровья.
Все украдено до нас.
Да, начиная еще с Приднестровья, потом он был откатан на Осетии и Абхазии. Сейчас он откатан был частично на Украине.
И, а теперь на Сирии.
А теперь на Сирии, да. И мы просто, градус конфликта возрастает каждый раз, есть какие-то небольшие усовершенствования. Вот. Но, в общем, стратегия поведения абсолютно предсказуемая, абсолютно понятна.
Ну, вы сейчас говорите, день. Олег, о том, что как бы ушло. Как будто ушла, да?
То есть тут вот вспоминается фраза легендарная Бориса Абрамовича Березовского, который еще в конце 90-х или в начале 2000-х, наверное, говорил в российском парламенте: англичане уходят не прощаясь, а евреи, ну себя имею в виду, а в данном случае, наверное, Путин то же самое, прощаются, никуда не уходят.
Да, абсолютно правильно. Смотрите, дело в том, что ситуация выглядит таким образом. Если Путину удастся переломить ход войны в пользу Башара Асада, то тогда он будет влиять на политику Соединенных Штатов. Там что такое Сирия? Сирия — это перекресток дорог. И когда произошла сланцевая революция
в США... И опять же, как и Украина.
Да. Кстати, там ближневосточный перекресток, а здесь европейский.
А здесь европейский.
У нас даже, кстати, я вам скажу, что еще и покруче. Потому что мы находимся на перекрестке Евразии. И Востока, там Китай, там Индия. Там
как
такие...
неприятно оказаться в центре географии.
Да,
иногда,
да, да, да. Но там такие монстры, и мы можем, в принципе, мы можем просто зарабатывать деньги на одном транзите при хорошем подходе.
Но можем
подходе,
быть и раздавлены ими.
Да.
Да. Тут, кстати, надо становиться субъектом международного права.
Вы второй, кто говорит сегодня в этом эфире об этом.
Вот. И очень обидно, что наше руководство либо этого не может сделать по каким-либо причинам, либо не хочет. Но я не думаю, что там нет понимания этой ситуации. Вот. Поэтому, когда произошла сланцевая революция, Катар, обладающий третьими в мире запасами газа, остался без покупателя. Естественно, было сразу же предложение проложить трубу на европейский рынок и продать там дешевый газ, который бьет из недр земли под давлением еще. Вот. Мы знаем геополитику...
Можно без газоперекачивающих установок
обойтись. Только ловите и собирайте. Мы знаем интересы «Газпрома» в Европе. Естественно, Путин настоял на том, что Асад отказал в прокладке газопровода. Тогда Катар профинансировал оппозицию, с этого началась гражданская война в Сирии. Когда ополченцы получили хорошее финансирование, начали наступать, в Сирию вторгается кто? ИГИЛ. Со стороны Ирака, который там создавался для дестабилизации ситуации в Ираке. Опять же, раскачка нефтяного рынка. Вот. Когда ИГИЛ вторгся туда, вмешались кто? Соединенные Штаты Америки. Но при том, что они имели две группировки, одну в Ираке, одну в Афганистане, и, в принципе, перебросить войска в Сирию, готовые боеспособные группировки под флагом НАТО, вообще не составляло...
Да, это дело нескольких часов.
Да, не составляло никаких проблем. Соединенные Штаты начинают гасить этот конфликт с помощью авиации, с помощью ракетных точечных ударов высокоточным оружием, и выводят какой-то средний такой баланс вяло текущего вооруженного конфликта.
Да, конфликта.
Да. И что в это время происходит? Соединенные Штаты начинают пропаганду, и вся Европа строит ЛНГ-терминалы в пожарном порядке. В Китае заказывается самый крупный в мире газовозный флот. Первый газовоз, кстати, уже передан Соединенным Штатам. Второй вот сейчас весной на выходе, всего их будет 8. Им надо еще года два для того, чтобы стать монополистами скрапленного газа в мире. И они с этим газовозным флотом начнут продавать этот довольно дешевый продукт, потому что объемы при скраплении газа возрастают там в тысячи раз. Вот, Прибалтика пригнала один газовоз с Норвегии, там небольшого объема, им трем странам хватает на полгода. Ну, о чем мы говорим?
На самом деле не очень сложные такие комбинации, если подумать. Я напомню, что в нашем эфире военный эксперт, аналитик Олег Жданов. Мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Олег, если позволите, опять вернемся мы к армии, которая не уходит. Итак, российское руководство заявило о том, что они оставили некий контингент. Ну, я не говорю, я говорю сейчас об официальных заявлениях, да, который призван охранять изо всех сил военные базы российские, на которых остались российские войска, там, воздушный флот и так далее. Да. А на сколько раз нужно умножить официальное заявление российских властей, понять, сколько ушло, сколько осталось, что они будут ждать?
Ну, не умножить, давайте...
Что дальше?
Давайте вспомним старую поговорку, дели на 8, и примерно получишь правильное число. Да. А, реально из Сирии улетела авиационная группа. И причем не вся, а частично. Ну, я предположил одну из версий, что некоторые машины ввиду такой интенсивной эксплуатации нуждаются либо в среднем, либо в капитальном ремонте. Соответственно, бомбардировщики были перегнаны на территорию Российской Федерации. Плюс обслуживающий персонал за этими самолетами, они тоже улетели. Ну, есть еще одно предположение, что там начинается сезон, сезонные бури песчаные. И, в принципе, полеты не представляются возможным, просто технически летать.
То есть нерационально держать там большую группу.
И, соответственно, а вся остальная группировка, не двинулся ни один солдат. Ну, по нашим разведданным, 4 больших десантных корабля стоят на рейде в часе хода от базы Латакия и Хомск. Но они не двинулись, не снялись с якоря, не пошли на погрузку, и войска позиции не оставили. Это самое, самое главное, как бы, довод в пользу того, что группировка в полном составе остается там.
И на фоне всего этого встречается президент Украины Петр Порошенко с президентом Турции Эрдоганом. Они заключают ряд соглашений, одним из, из важнейших которых называют, Порошенко, по крайней мере, называет договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Что имеется в
вот
виду?
Да. Какое сотрудничество может быть?
Да.
Ну, смотрите, Турция старый член НАТО. Старый, ну, будем говорить так, в переносном смысле слова. Но, тем не менее, огромнейший...
Давний.
Давний, да. Это будет правильно сказать. У нее армия полностью соответствует стандартам НАТО. Все вооружение Турции, причем большая часть этого вооружения производится самой Турцией, тоже соответствует стандартам НАТО. И, соответственно, если мы заявляем на всех, как бы, форумах о том, что мы переходим на стандарты НАТО, то для нас это сотрудничество, это просто манна небесная. Причем у нас, допустим, нету производства артиллерийских стволов, это высокотехнологичное и довольно дорогое производство, да, в Турции есть. Турция производит собственный танк, Турция производит свои арт-системы, и мы бы вполне могли в этом плане сотрудничать.
Ну, мы-то танки тоже производим.
Да, но у нас стволов нет. Понимаете, мы стволы покупали в Российской Федерации для производства танков. А это самое главное. В танке самое главное — это пушка. А, допустим, турки, они хотят сделать свой самолет, свой истребитель. Но у них нету двигателей производства. Они могут планер сделать, сам фюзеляж. Но они, Эрдоган предложил, давайте делать совместный истребитель. У нас хорошая база в производстве двигателей, но у нас производство... транспортных и пассажирских самолетов, да, у них есть производство боевых самолетов. Мы можем сделать совместный истребитель. И опять же, это будет уже под стандарты НАТО, понимаете?
А как это может, собственно, в политическом плане помочь? Да, мы же собираемся Турцию привлечь и к так называемому, да, процессу возвращения Крыма.
Ну, смотрите, в политическом плане начнем с того, что сначала Украину за уши оттягивает от Российской Федерации. Причем это делается уже как бы планомерно и со всех сторон сразу. Ну, вспомним визит Дуды, президента Польши, да, Балтийско-Черноморский союз, путь из варягов к греки. Тут же к нам присоединяется, к этому присоединяются страны Балтии. И тут вот, пожалуйста, как бы южное окончание этого маршрута, Турция, да, нам предлагают интегрироваться в экономику и в оборону этих же стран. То есть нам предлагают систему коллективной безопасности, да. При этом готовы давать контракты для того, чтобы загрузить нашу экономику. То есть у нас идет полным ходом переориентирование нашей интеграции с восточного вектора на, будем так говорить, юг-север, да? Я не говорю на Запад, потому что ну, нам еще далеко до западных.
Но вот тут возникает все равно вопрос, который у нас в студии тоже не раз уже поднимался, что, собственно говоря, за два года, прошедших после коренной ломки прежней системы безопасности, а будем говорить просто ее разрушение, да, вот с тем, когда мы поняли, что Будапештский меморандум не стоит бумаги, на котором он написан, собственно, старая система безопасности рухнула, но за это время Запад не изобрел никакой новой.
Ну, смотрите, во-первых, давайте...
Вот есть только НАТО.
Давайте разберемся, почему рухнула система безопасности и почему не работает Будапештский меморандум. В Будапештском меморандуме написано о том, что если на территории Украины ее суверенитету угрожает, есть какие-то угрозы, то страны обязаны вплоть до того, что вместо нас воевать. Да? Вопрос аннексии Крыма, он еще, может быть, более-менее подпадает под Будапештский меморандум.
Безусловно, хотя, кажется, хотя это не вопрос.
Хотя Российская Федерация, в отличие от нас, подает во все институты международные документы о том, что Никита Сергеевич Хрущев нелегитимно передал Крым от Российской Федерации к Украине. Это первый момент. Второй момент...
Но на момент подписания большого договора 96-го или 97-го
года... 96-го года...
Это уже была данность.
Да, это была данность. Вот. Поэтому по Крыму тут еще вопрос, как бы, обсуждаемый в международных институтах. А по Донбассу, извините, но Петр Алексеевич Порошенко, президент Украины, на всех форумах международных говорит о том, что у нас внутренний конфликт, что у нас сепаратизм, что у нас бандформирования незаконно вооруженные состоят из пророссийски настроенных украинских граждан.
Ну, я там цитирую, по-всякому бывает.
Речь в Брюсселе.
Тем не менее, Петр Алексеевич периодически называет все-таки Россию страной-агрессором.
Правильно, он называет ее страной-агрессором, но
официально... Но не говорит, что это интервенция.
Нет, у нас официально нету ни одного документа о том, что у нас интервенция,
ну,
что
у нас и
вторжение,
не война.
И что у нас война. Поэтому, извините, и страны Запада, соответственно, и предлагают нам пути выхода из этого кризиса. Сепаратизм чем решается? С законодательным уровнем, изменением, начиная от устройства государства, заканчивая изменением законодательных актов на не самом низшем уровне.
Владимир Мартынин, простите, пожалуйста, Олег Жданов, военный эксперт в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс». И вот я, собственно, этим вопросом, да, пытался подвести к вот тому, что мы изначально хотели обсудить с вами. Визит министра обороны Украины в НАТО, да, переговоры. Это, на ваш взгляд, это ритуальные какие-то вещи или, опять же, будут конкретные какие-то прикладные результаты?
Ну, исходя из риторики натовских генералов, ну, так будем говорить образно, да, или офицеров, то это конкретные шаги. Они нам предлагают конкретные вещи. Почему? Потому что есть много примеров, когда приезжали и представители НАТО и просили дать им там время выступить. Они готовы были там передать инструкции по пользованию приборами. Вот. Поэтому они всегда предлагают конкретный план. У них есть...
Что в данном случае предложили?
В данном случае будут предлагаться вопросы реформирования армии, потому что надо начать с самой структуры. Надо создать скелет, надо создать костяк этой армии и потом его уже наполнять.
Опять же, почему этот вопрос не возникал два года назад, когда, собственно, ну, начался и состоялась аннексия Крыма, начался восточный конфликт?
Я вам скажу даже больше, он не возникает и сейчас в генеральном штабе, этот вопрос. Если мы почитаем военную доктрину,
то которая... Это они нас принуждают, да?
Они нас подталкивают. Ну, нельзя сказать, что
понятно,
принуждают,
да,
они
да,
нас подталкивают...
Я просто менее толерантен в своей риторике.
К логическому какому-то движению вперед. Если мы говорим о реформах, то они нас просто подталкивают к этим реформам. И даже вот используют наши, ну, трудности, да, в предложении нам каких-либо преференции. Ну, допустим, патронный завод, да, мы потеряли, он единственный был в Украине. На ближайшую перспективу, ну, особо нету, боеприпасов достаточно. Но НАТО тут же предложило нам, пожалуйста, давайте мы вам поможем построить патронный завод. Но этот завод уже будет под натовский патрон.
Стандарты.
Понимаете? И нет худа без добра, как говорится. Но опять же...
А легко ли переводить армию на другие рельсы в воюющей стране? Ну, де-факто воюющей.
Мне почему-то
кажется...
Конечно,
легко. Дело в том, что история говорит нам о том, что война для армии — это лучшее время реформ. Все реформы армии, которые прошли успешными, они все проводились либо в предвоенное время, либо в ходе военной кампании.
Когда сами обстоятельства к этому вынуждают.
Вынуждают, абсолютно
вы когда-то сказали, Олег, процитирую вас же, да, что у нас армия возродилась в ее худшем советском варианте.
Да.
И то, что сейчас происходит, это что? Это какая-то мышечная память генералов? Или...
Нет, это...
Вредительство сознательное.
Нет, понимаете, это
есть ли вообще какие-то перспективы вырваться из этого круга? Все ж таки.
Перспективы, конечно, всегда есть. Всегда есть безвыходных положений, как говорится, не бывает. Но дело в том, что...
Да,
понимаете...
Даже если вас съели, у вас есть два выхода.
Да, два выхода, это точно. Дело в том, что армия — это институт государства. И она отображает, как никакой другой институт, она отображает те процессы, которые происходят в государстве. И если политическое руководство Украины консервирует старую постсоветскую систему, вот красных директоров, которая была создана еще при Леониде Даниловиче Кучме, да, то, естественно, армия не может опередить государство, в котором она находится. Вот. И обратный процесс не может произойти. Нельзя начать реформировать армию, потому что это вызовет цепную реакцию в самом государстве. Допустим, представьте, если сейчас мы поменяем полностью систему обеспечения армии, да, там, где тендеры прозрачные, где нету коррупции, где происходит на основе конкурса закупки.
Ну, я бы хотела таких цепных
реакций. Так и все этого хотят, но тогда надо в государстве менять систему рыночных отношений, понимаете?
Да.
Поэтому все вот цементируется, мы воссоздали, ура, хорошо, есть численность. Есть достаточное количество вооружения, на складах еще запасы старого советского полным-полно. Для каких-то там подразделений, вот типа Нацгвардии, мы можем даже купить что-то импортное. Вот. Но это все вот в этой структуре консервируется, монолитится и ни шагу в сторону.
Ну, просто мы наблюдаем потом широкий лан. Это один из моментов, когда люди, просто прошедшие уже боевой опыт, пришли. Да, и заявили свой протест. А перед этим несколько месяцев...
Ну, это какие-то вопиющие случаи, правда.
Это уже случаи, когда...
Больше того, когда
это,
мы,
кстати,
потом читаем, что оказывается в широком лане, где больше 10 лет проводились совместные учения «Сибриз», на самом деле есть модерновые казармы,
да,
со всеми удобствами, и которые просто, ну, держатся для парадного случая, опять же, для
или,
того, чтобы...
Или для иностранных войск, принимающих
участие. То же самое, что это тоже парадный случай.
Ну, да.
Вот. Но ведь это действительно вопиющие вещи.
Ну, я вам
что
даже,
с ними
я
делать?
Я хотел привести,
да,
вот. Вы привели широкий лан, я хотел привести Яворовский полигон, на котором шикарнейшая база для проживания иностранных войск, которые приезжают на совместные учения к нам из Европы. Но, опять же, система полигонов, она относится к системе боевой подготовки, за нее отвечают штабы видов вооруженных сил. Это их единственная задача и в мирное время, и в военное время. Они занимаются комплектованием и подготовкой войск. Вот. Всем остальным занимается генеральный штаб. Я почему и говорю, что еще вопрос, нужны ли эти штабы на сегодняшний день в структуре вооруженных сил. Но опять же, это надо менять, эту систему, понимаете? Надо строить городки, надо строить стационарные базы, куда приходит воинская часть, принимает городок, заходит туда, и солдат не метет территорию с утра до вечера.
И не чистит картошку.
Да, а он на полигоне. И, там...
и тем более не строит дачу генералу.
Ну, об это вообще нонсенс. Вот.
Имеет место до сих пор.
А коммерческие фирмы стоят в очереди, чтобы поучаствовать в тендере Министерства обороны на поставку продовольствия, на кормежку солдат, на пошив формы, понимаете? А Министерство обороны, восседая в кресле, выписывает технические условия и на конкурсной основе выбирает форму, понимаете, или там продовольствие.
Вспоминается,
или того, кто...
да, вспоминается американский фильм «День независимости». Неужели вы действительно думаете, что Пентагон покупает золотые унитазы, да? Что-то из этой серии.
Вот вам яркий пример. Мерседес Кубик, да? Джип. Знаете, откуда он появился? Фирма Мерседес проиграла тендер Бундесверу на поставку армейского джипа.
А, это то, что не выиграли, вот
да.
Он пошел в серию,
не
да?
Не пропадать же добру, да?
Да. Они быстренько пошли. Переформатировали его, сделали облегченный вариант кузова и запустили в серию. Все, и вот вам, пожалуйста, кубик катается по...
Ну вот с надеждой, дороге. Что мы тоже доживем когда-то до таких времен, и Запорожский автозавод проиграет какой-то такой тендер и сделает машину, да, джип мирового класса. Мы заканчиваем разговор с Олегом Ждановым, военным экспертом, с которым обсуждали, скажем, главные военно-политические тренды последних дней и последних недель. Спасибо вам большое.